ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Наконец-то пришло время нам размяться хорошенечко по-новостному с Дарьей Чередник.
Приветствую, и Никитой Даша. Воронковым.
Да,
приветствую.
Именно с ним. И начнем мы, конечно же, с заявлений Хейка Мааса. Берлин настаивает на вине российского руководства в якобы отравлении Алексея Навального. Глава МИД Германии Хейко Маас заявил, что есть много признаков причастности российского государства к отравлению оппозиционера Навального.
В ответ на вопрос о доказательствах Маас заявил, что яд новичок, а по заявлениям немецкого правительства Навального отравили именно веществом из этой группы, доступен только небольшой группе людей и в прошлом принадлежал российским властям. При этом Маас напомнил, что этот яд уже использовался для отравления бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля в Солсбери. Ну, тут возникает очень много вопросов, собственно, к самой немецкой стране. Ему и им передали Навального без симптомов отравления тем самым так называемым новичком. А у них он почему-то оказался с отравлением. Так, я, конечно, сейчас иронизирую, но в каждой шутке есть только доля шутки. Ну, на самом деле возникает вопрос, каким образом человек оказался отравлен боевым веществом, переместившись в Германию.
В США.
Да.
В США пока еще не успел.
Да. Что касается Мааса, он потребовал от России сотрудничества в установлении причин и симптомов и всех признаков. Но со своей стороны Россия не отказывается от сотрудничества. Россия с самого первого дня заявляла, что готова пойти на сотрудничество как медицинское, так и по линии спецслужб, на любое сотрудничество. Но при этом Германия, с одной стороны, заявляет о том, что нет-нет-нет, мы сюда Россию не допустим, потому что Россия виновата, потому что Кремль отравил целенаправленно и т.д. и т.п. А с другой стороны, требует вот этого самого сотрудничества. То есть такое вот поведение совершенно нелогичное, я бы сказала.
Но в таком случае, наверное, можно предоставить такое, так скажем, неполноценное сотрудничество. Ну, то есть то, что мы можем сделать сами без немцев сейчас. Вот давай просто представим, что мы можем сделать, какое провести расследование, да, на основании чего. Есть данные омских врачей на руках у нас, это 100%, да?
Есть не просто данные, нет, там данные не только омских врачей. Да?
А какие еще? Немцы же не передавали.
Слушай, при поступлении Навального в клинику Омска были взяты жидкости для анализа.
Ну, есть анализы.
Да. Их исследования осуществляли не только омские врачи, но и московские.
Ну, омские и московские, если мы говорим, да, уже на уровне России и Германии, тут можно...
Да.
Их до российских
я
сократить.
Почему делаю вот на этом акцент? Потому что немцы буквально там пару дней назад заявляли о том, что в Омске техника никакая, поэтому не смогли определить новичок. А вот у нас супертехника, которая смогла вот выявить, установить и так далее. Хотя для того, чтобы установить отравление новичком, нужно провести конкретные тесты на выявление данного конкретного боевого вещества. Ну, так, на минуточку.
Угу. Продолжаем. Что еще мы можем сделать? Мы можем провести расследование и сделать его открытым, раз мы ничего, да, не стесняемся и готовы сотрудничать. То есть, помнишь, вот еще... тот стаканчик с чаем, вот эта вся история с кафе в Томском аэропорту. Расскажите нам, что нашли в этом стаканчике, что вообще случилось в аэропорту, что случилось на борту. Давайте мы опросим там всех бортпроводников, пусть авиакомпания выступит с заявлением. Почему мы этого не видим сейчас?
Два момента. Так. Первый момент. Вдруг неожиданно стаканчик заменился бутылочкой, которую родственники передали немецкой стороне.
Но бутылочка, она уже была, видимо, с борта самолета или откуда-то там.
Родственники передали. Родственники прилетели позже, чем Навального перевезли. То есть бутылочку с веществом «Новичок» везли каким-то образом, то ли в багаже, вручную кладь явно бы это не пропустили на международный борт. То есть там пол самолета, как минимум, было отравлено, еще пол аэропорта.
Но опять же, вспоминаем о концентрациях, я не думаю, что можно там пол самолета отравить каким-нибудь там, знаешь, остатком на бутылке.
Это летучее вещество. Понимаешь, вот оно действует, допустим, нет, потом оно
испаряется. Я к бутылке-то вообще не подвожу. Я говорю то, что есть у нас. У нас
это,
есть тот самый стакан. У нас есть показания очевидцев.
Никит,
у нас есть,
что
наверное,
давай
какие-то выводы
разграничим. Что
органов.
Касается врачей, которые озвучивают вот, собственно, результаты обследования, исследования и тех самых анализов. Они не имеют права по закону разглашать данные. Это называется врачебная тайна. Они выводы свои озвучили, собственно, родственникам, и родственники уже вправе озвучивать это прессе. Если родственники не озвучивают эти данные, но это право родственников. Врачи со своей стороны не имеют права. Министерство здравоохранения какие-то данные, да, озвучило. Но это тоже как бы, ну, они тоже не могут озвучивать все. Имеют право озвучивать родственники. Родственники, пока Навальный лежал в Омске, выламывали двери врачам, взрывали соцсети.
Взрывали, я думал, там тоже связано что-то с дверьми.
Нет, соцсети. Взрывали соцсети сообщениями, что ах, нам тут вот что-то тут не предоставляют. При этом в Германии, когда Навальный 2 недели лежал без какого-либо диагноза, никто из родственников, а уж тем более из единомышленников, слова не сказал по поводу того, что ах, какие врачи плохие, что они ни слова не говорят о том, что там с Лешей происходит.
Нет, подожди, а откуда мы узнали тогда вот о резком повышении там сахара в крови, об алкоголе, что-то там, о кофеине? Вот это откуда
это
сведения? Это врачебное или от родственников?
Это от Министерства здравоохранения.
Но это не врачебная тайна? Или это диагноз?
Это был уже позже озвучен диагноз. Не в первые дни, это однозначно. Это уже когда его там перевезли.
Угу.
То есть здесь, понимаешь, здесь масса вот таких вот нюансов. Кроме того, российские медики с самого начала говорили, давайте сотрудничать. Вы взяли анализы, мы взяли анализы, мы готовы обсуждать анамнез, диагноз, мы готовы обсуждать дальнейшее лечение, выведение человека из комы. 2 недели с немецкой стороны была тишина. Продолжаются заявления исключительно политические, исключительно со стороны политиков, но никак не со стороны медиков. Высказывается фрау Меркель, высказывается Хейко Маас, который заявляет, что если вы не будете с нами сотрудничать, мы на вас наложим санкции. Так давайте сотрудничать, какие проблемы? Леонид Рошаль написал письмо главе медицинской ассоциации, да, что давайте сотрудничать, какие проблемы? На сотрудничество не идут, но при этом грозят санкциями, если Россия не пойдет на сотрудничество.
Но это мы уже видели, и, к сожалению, даже, по-моему, санкции мы видели, да?
Ну, пока только на уровне угроз.
Но нет, я имею в виду не в этом случае, а в предыдущих.
В предыдущих случаях, да.
Да,
санкции были. И поначалу весьма ощутимые.
Да, но надеемся, что никто все-таки не, так скажем, не пострадает, да, как это было в случае, ну, точнее, не будет жертв в этой всей истории. Понятно, что выводится на уровень политики, но в любом случае мы желаем выздоровления Алексею Навальному. Политики против промышленников. В Германии вопросы строительства и запуска в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» стали настоящими камнями раздора. Как сообщают СМИ, со ссылкой на высокопоставленные источники, мнение вторых одерживает верх.
Это вот, собственно, к слову о санкциях к нашему предыдущему разговору. Консерватор, кандидат в лидеры партии Христианско-демократического союза Фридрих Мерц выступил за двухлетний мораторий на строительство газопровода, собственно, из-за той самой ситуации вокруг Алексея Навального. Далеко мы не ушли от этой темы. Но, собственно, по данным, по некоторым данным, Ангела Меркель эти требования не поддерживает и продолжает держать удар, отказывается от введения санкций в отношении России из-за якобы отравления. А пока, собственно, доказательств того, что сам факт отравления имеет место быть, уж не говоря о том, что это боевое вещество. Эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович прокомментировал ситуацию.
Наша цель заключается в том, чтобы объяснить, что Германия на самом деле от проекта выигрывает. Она выигрывает и в деньгах, получая стабильные дешевые поставки газа, которые дешевле, чем у конкурентов, если мы берем перспективу нескольких лет вперед. То есть не в моменте дешевле, там всякое может быть, а вот если мы берем, условно говоря, 10-20 лет вперед, конечно, российский трубопроводный газ будет дешевле. Германия выигрывает как производитель труб, который используется для проекта. Германия будет выигрывать как транзитер газа, получать газ за транзит. Германия за счет того, что будет транзитером газа, будет получать возможность влиять на энергетику стран Восточной Европы и даже Северной Италии. Германия будет инструмент, чтобы подталкивать другие страны, поддерживать именно немецкий вариант дальнейшей трансформации Европейского Союза.
Но, с другой стороны, мы проходили 2014 год, когда никакие разумные аргументы не повлияли на европейскую политику и на введение санкций, поэтому здесь, вот, честно говоря, у меня есть некоторые сомнения, что Германия пойдет, скажем так, здравым путем, здравомыслием будет руководствоваться, а не политическими какими-то моментами. Ну, тут
подожди, ты в этом сомневаешься или наоборот ты считаешь, что они пойдут здравым путем?
Я сомневаюсь, что они пойдут здравым путем.
А то есть, ну, скорее всего, наложат мораторий на строительство?
Ну, у меня такие опасения есть.
Ну, во всяком случае, пока еще, да, идет обсуждение там, или даже, извините за слово, бадание, да, внутри вот этого Христианско-демократического союза,
да,
даже. Мы не говорим там в целом о политических силах, конкретно внутри,
да,
правящей силы.
Ангела Меркель пока удар держит. Она сейчас находится между молотом и наковальней, между соратниками, которые требуют введения санкций, и между промышленниками, которые категорически против. Они уже вложили огромнейшие деньги. Речь идет о миллиардах евро. И промышленники Ангели Меркель не простят, если сейчас будут введены какие-то санкции, и они потеряют свои деньги. И речь идет не только о промышленниках. но и о населении той же Германии, которая
там, будет... Насколько я помню, различные уже коннекторы там и инфраструктура возведена,
конечно,
на берегу,
да.
И если она просто будет простаивать, это как-то там повесит, да, на...
Это повисит на потребителей. Плюс непоставки вот этого вот газа повысят цену на то же СПГ из Соединенных Штатов. Придется как-то компенсировать недостаток вот, топлива.
Но смотри, есть и положительный исход. Пока еще о санкциях мы говорим в будущем времени. И, наверное, есть какой-то запас для того, чтобы вот эти там 100 с чем-то, по-моему, километров оставшихся достроить своими силами. Я вот специально посмотрел информацию. Во-первых, первые лица нашего государства еще буквально там, да, 2-3 недели назад подчеркивали, что в скором времени вопрос должен решиться. И я посмотрел, что же происходит с судном «Академик Черский», это который трубоукладчик, который может заниматься, да, вот этой работой, которую раньше делала швейцарская фирма из-за санкций, отошедший отдел. Так вот, оказывается, «Газпром» озаботился и через дочерние фирмы, чтобы не подпасть под санкции, прикупил еще там суда обеспечения, еще там одна баржа «Фортуна» есть, они стоят сейчас в немецких портах и ждут, видимо, какого-то сигнала. То есть практически все готово. Это указывает на то, что в любой момент они могут приступить. То есть, ну, буквально свой такой, знаешь, собирают строительный флот.
Ну,
я думаю, что это неспроста. Вряд ли это там на будущие проекты запас, да, делается.
Ну, я напомню, что еще 3 недели назад Навальный ходил своими ногами, а сейчас он находится в коме, и, собственно, это и является причиной возможного введения санкций против «Северного потока-2».
Озаботились власти Украины. Они намерены 6 сентября созвать внеочередное заседание трехсторонней контактной группы по регулированию в Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Поводом стало решение главы ДНР Дениса Пушилина об уничтожении инженерных сооружений ВСУ в серой зоне. Я напомню, что Донецкая Народная Республика намерена использовать пункт Е дополнительных мер по контролю за примирением и уничтожить силами именно военных инженерные сооружения Украины в серой зоне, а именно просто разбомбить, если говорить по-русски, окопы, которые успели там накопать военные Украины уже после начала действия вот этих вот дополнительных мер в нарушение всех договоренностей. Как отметил глава республики Денис Пушилин, украинской стране неоднократно указывалось, что окопы эти были вырыты в нарушении всех договоренностей, но никаких действий по самостоятельному устранению этих нарушений Украиной предпринято не было. И вот после того, как ДНР, со стороны ДНР появились вот такие вот неоднозначно, как конкретные такие предупреждения, что уже все, ребят, не надо закапывать, мы их сейчас сами закопаем. Вот после
а может быть, этого и ждали? Это же экономия на труде, наверное, средств, лопат.
А тогда зачем
пусть
было...
Пусть потратятся ДНРовцы и снаряды еще потратят заодно.
Но с другой стороны, а зачем было копать?
С другой стороны, тогда
копать?
Зачем созывать внеочередное соседание? Да. Наверное, два в одном. То есть они решили, что ДНР своими силами все это закопает, а мы еще и соберем, и как-то это все огласке придадим.
А глазки это придавал Пушилин, и не только Пушилин, а член той же контактной группы, да, со стороны ДНР, которые неоднократно говорили, что ребята, закопайте назад эти траншеи. Они, вы их выкопали непонятно зачем. В нарушение всех договоренностей.
Выкопали это, наверное, понятно зачем, но в нарушение договоренностей.
Ну, в нарушение договоренностей. А смысл-то сейчас тогда вот, вот так вот поднимать шумиху со стороны Украины?
Ну, посмотрим. 6 сентября, может быть, это как повод, да, а на деле будут какие-то более серьезные темы поднятые. Мы можем ожидать всего, что угодно, учитывая, что теперь представляет Киев Леонид Кравчук в этой группе.
Я что-то не верю в такие...
В какие-либо подвижки?
Абсолютно.
Ну да, просто интересно на заявление хотя бы посмотреть.
Ну, что-то мне подсказывает, что заявления будут из разряда, что ДНР опять нарушают какие-то договоренности, открывают обстрел и в этом духе.
Но не будем гадать, дождемся и узнаем, кто был ближе к истине.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Очередные мемуары и очередные откровения. «Вашингтон-Пост» анонсировал выход книги бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна. По словам издания, Коэн в книге, которая называется «Предатель. Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа», пишет, что хозяину Белого дома нравится то, что президент России взял под свое руководство целую страну и управляет ею как своей личной компанией. По сути, так же, как Трамп управлял своей компанией Trump Organization.
Видимо, просто вот такая вот отчасти даже зависть. Трамп управлял только своей компанией, а Путин управляет
огромной страной. Ну, Трамп теперь тоже управляет большой компанией под названием Соединенные Штаты Америки, но там ему не позволяют развернуться как следует.
Да, да. Майкл Коэн, который с 2006 по 2018 годы был личным юристом Трампа, приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в нецелевом расходовании средств, предназначенных для проведения предвыборной кампании, собственно, Трампа. Кроме того, его признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу и выплате отступных женщинам, которые заявляли о харассменте Трампа. Адвокат пошел на сделку со следствием, признался в уклонении от уплаты налогов. Его, собственно, приговорили к 3 годам лишения свободы, и он начал отбывать свое наказание в мае 2019 года. Ну и вот пока отбывает собственно наказание, видимо, появилось время, чтобы написать мемуары.
Кстати, он любопытно там отбывал наказание. Его во время пандемии в мае выпустили под домашний арест, ну, видимо, чтобы не подвергнуть риску заражения коронавирусом. Потом его заметили в Нью-Йорке там праздно гуляющим по кафе и ресторанам. Тогда, видимо, еще были открыты.
Ну, а вот. У них там не закрывались.
А, они не закрывались?
Нет.
Но сам факт, что его заметили...
Закрылись только те, которые разнесли сторонники движения «Жизнь черных имеет значение».
Вот, его заметили в июле, обратно отправили в тюрьму, но вроде как сейчас он исправился и опять отбывает наказание дома. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в конце текущего года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил, что к этому времени будет налажено промышленное производство вакцины.
Ну, я напомню, что в прошлом месяце Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V». Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. В ходе испытаний вакцина сформировала довольно устойчивый иммунный ответ у 100% участников исследований. Привились первыми участники, создатели вот, собственно, этой вакцины, включая, собственно, и директора центра имени Гамалеи. Потом этот список добровольцев был расширен, порядка 60 человек приняли участие. В основном это были военные и студенты-добровольцы. Ну, вот впереди...
Кстати, дошла очередь уже и до главы Минобороны Сергея Шойгу.
Да, и, собственно, сам Собянин тоже привился. Одна из дочерей Путина сделала эту прививку. Поэтому, в общем, довольно такой вот...
Заразительный пример.
Ну, в общем,
как бы это ни прозвучало.
Да.
Хорошо, спасибо большое, Дарья Чередник. Мы говорим за новостную разминку.
И спасибо Никите Воронкову.
Новостная разминка.